тряхнул головой, Диего зажмурился и услышал нарастающий отчетливый свист, заполнивший его до краев. Апатия овладела им, свист усилился до боли в ушах, и Диего стал растворяться в нем, проваливаться в небытие. Два раза ему на мгновение удавалось приоткрыть дверцу сознания. Сначала он ощутил себя стоящим над бездной на краю узкой площадки, потом увидел над собой нависшее жуткое серое лицо маску. В сознание он пришел, будто его включили. Долго потом мерещилось тихое клацанье тумблера, который фантазия поместила почему-то под мышкой. Клац, и вот он уже бодр и свеж, тело легкое, послушное. Сказка, а не пробуждение. А потом Диего понял, что видит перед собой и замер с поднятой рукой. Сначала пришло впечатление необычного простора. Он стоял на плоской вершине, будто срезанной лезвием горы, и смотрел на равнины, горные страны, океан, уходивший в бесконечную даль. Странность номер один. Именно в бесконечную горизонта не было. На пределе видимости все детали ландшафта сливались в цветную мозаику, уходившую все дальше и дальше. Затем Диего заметил вторую странность. То, что он сначала принял за узор и вязь облаков над собой, оказалось такой же плоскостью с лесами, горами, морями и реками, но обращенной вниз головой к нормальному ландшафту и видимой, как сквозь мерцающий слой голубого тумана. И еще сверкание вдали над равнинами, совсем близко от вершины горы, полупрозрачных стен, как бы скрывавших за собой другие миры, обращенные к нормальному по перпендикуляру. Диего долго всматривался в один из загадочных бликов, пока не разглядел туманный гигантский горный хребет, расположенный на такой же туманно-эфемерной вертикальной платформе. «Пересечение миров», — вслух сказал он. «Как же они не влияют друг на друга?» Словно для демонстрации возможностей местной физики из-под горы выскочил скособоченный ажурный короб, летательный аппарат, и на большой скорости проделал несколько челночных походов из края в край равнины, теряясь в голубоватой дымке атмосферы. Затем он вспыхнул белым светом, одна из вертикальных поверхностей с равнинным ландшафтом при этом мгновенно приобрела четкие формы, цвет и плотность, так что у Диего даже дух захватило, словно он наклонился над пропастью, и тут же вертикальный мир и коробчатая машина стали невидимыми. Вероятно, машина перешла в иное измерение и мчалась теперь где-то над горами другого мира. «Великий космос», — пробормотал Диего. Он только сейчас заметил, что в небе не было ни светила, ни звезд, ни лун, но освещенность загадочного, тысячекратно пересекающегося в самом себе бесконечного мира была такой, словно он имел по крайней мере два солнца. Диего попробовал вызвать Пенегина или крейсер, но динамики молчали. Кинозал сверхоборотня продолжал работать, и тут пограничник почувствовал на плече тяжелую руку. Он повернул голову и вздрогнул, несмотря на всю свою выдержку. Рядом, в знакомом белом комбинезоне спасателя, который из-за многих преимуществ носили все космонавты, стоял человек, высокий, атлетически сложенный, смуглолицый, с упрямой складкой бровей и настороженным взглядом. «Черт возьми!» — пробасил он, не снимая руки с плеча Диего. «Скафандр ВЗ! Кто вы? Что здесь делаете? И где это мы?» Он только теперь огляделся, на лице отразилось недоумение. Диего включил внешний звуковой передатчик. «А вы кто?» «Я Батиевский. Трансналадчик. Последнее место работы — система гаммы-единорога. На Юлии нас застала гроза и...» «Не понимаю, как я здесь оказался». «Где мой напарник, Шубин?» «Я думал, мы это узнаем от вас. А вы хоть представляете, где находитесь?» Смуглолицый Батиевский еще раз более внимательно огляделся, пожал плечами. В глазах его загорелся интерес, но лицо осталось замкнутым, не дрогнуло. «Серьезный мужик», — отметил про себя Диего, — «не паникует. Однако, если он жив, то и другие похищенные живы. Значит, все-таки плен. Не значит ли это, что и я в плену? Но чего от нас хотят хозяева сверхоборотня?» «Мы выехали по сигналу СОС», — начал Батиевский, и вдруг глаза его расширились. «Кто это?» Диего оглянулся. От края площадки к ним неторопливо шествовал серый человек. «И я этого не знаю», — помедлив, ответил Диего. «Может быть, хозяин, а может, такой же пленник, как мы». «Чего он медлит?» — пробормотал Торренс. Десантный кок перестал опускаться и завис над дырой шахты, скрытой тенью кратера. «А что он может сделать в данный момент?» — ответил вопросом на вопрос Пинегин. «Витя, кто у тебя в ДК?» «Игорь Забара и Саша Лех». «Хорошо». «Что хорошо-то?» — не понял Сергеенко. «Хорошо, что пошли эти ребята. Лех — пилот-виртуоз, ну а Забара смел и умен. Витя, дай прямую связь с ребятами». «Бери». На пульте селектора вспыхнул крошечный зеленый огонек. Пинегин тронул сенсор и проговорил. «Игорь, что случилось?» «Почему висишь?» «Дырка узковата», — тотчас же отозвался Забара. «Кок не пройдет. Придется дальше идти на антиграве. Саша подстрахует полем». «Добро», — после некоторого колебания сказал Пинегин. «Спустишься до уровня отверстия шахты и посигналишь прожектором. В шахту не спускайся. Сам знаешь, чем кончаются объятия сверхоборотня». От десанта лета оторвалась серебристая пылинка. Исчезла в тени кратера. Потом там вспыхнул свет, и стены кратера заиграли сотнями радуг. «Витя, генераторы на пределе!» — в полголоса произнес Пинегин. «Если что, ребята должны уйти». Он хотел сказать «живыми», но удержался. «Уйдут», — пообещал Ненароков, не выразив ни досады, ни раздражения. «Автоматика настроена надежно. При первом же всплеске координатор закапсулирует Кок и Забару, а оборотни мы прижмем». Слова командира крейсера несколько разрядили обстановку в зале. Он, наверное, именно такого эффекта и добивался, и Пинегин в душе поблагодарил его, хотя сам был настроен далеко не так оптимистично. Вирт не возвращался, и каждая минута уменьшала надежду на его благополучное возвращение. «Авантюра!» — с горечью думал Пинегин. «Зачем только я согласился на эту разведку? Упала бы радиация, послал бы роботов. Так нет же, уговорил».